Библия – единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге. Боге, которого невозможно придумать логикой человека. Ряд характеристик Бога показывает его превосходную уникальность. И самое первое, что стоит заметить, это то, что Он Бог, Он самосуществующий Бог. Его никто никогда не сотворял, у Него нету кого-то, от кого бы Он произошел, Он Сам есть по Себе. И мы видим такой текст, Исаия 45, 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». И есть еще другие тексты, которые, например, когда Бог говорит о себе «Я есть», то есть я самосуществующий, я как бы, я есть вот эта сущность, я есть вот эта жизнеобразующая личность во Вселенной. Я есть тот, от кого все происходит абсолютно. И тут еще один у нас текст есть, Откровение 4.11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть Он абсолютно все сотворил, и Его никто не мог сотворить. И Его никто не сотворял. И это немножко непонятно для нас. И, мягко говоря, немножко сильно непонятно для нас, каким образом. А где же начало? Это объясняется очень просто. У нас очень ограниченные мозги. И нам нужно понимать какие-то пределы. И мы просто не созданы для того, чтобы объять необъемлемое. Кстати, если бы мы могли бы понять Бога полностью, то Он бы уже не был бы Богом. Мы тогда были бы уже богами, которые могли бы превознестись над Ним, оценить Его, посмотреть, увидеть, где у Него грани, полностью всего Его понять, сочетание всех Его качеств. И это, в принципе, то, что произошло в Эдемском саду, когда змей соблазнил людей в том, чтобы они начали там оценивать Бога, правду ли Он сказал или неправду, и как на это стоит смотреть. Большинство других религий представляют богов не абсолютных, то есть зависимых друг от друга. Они воюют друг с другом, одни боги рождают других и так дальше. Пример тому самый яркий – это, наверное, греческая, римская мифология. Там вообще боги как просто обычные люди, только у которых чуть больше власти и больше способностей. Точно так же живут. И это происходит таким образом, потому что этих богов создали люди, они просто их придумали. Кстати, если говоря о мифологии, очень интересно подумать, ну, есть некоторые исследования, которые, допустим, говорят, что эти боги, которые сейчас боги, что они были когда-то людьми, и их просто люди обоготворили. Например, был у Ноя такой сын Иофет. И согласно разным лингвистическим правилам, и вообще как язык развивался по истории, кто изучал историю языка, он может проследить это, имя оно как бы в разных народах, в разные времена как бы трансформировалось. Иофет, Иофат, Иопат, Иопатус. И оно постепенно-постепенно пришло к Юпитеру, к богу в римской мифологии. Просто интересно, что люди таким образом как бы исследуют, и оно достаточно похоже на правду. И это просто люди создали себе богов. И они не абсолютные, они просто очень похожи на людей. Библейский бог, он совершенно не такой, мы это очень ясно можем видеть. Следующее, он абсолютно независим. Бог Библии никому не подотчетен, нет ничего и никого выше него, нет законов и правил вне его, которым он должен подчиняться. И очень яркий такой отрывок из Римлянам 11 главы. «О бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень?» Очень хороший вопрос. Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. И есть еще очень потрясающий отрывок в Ефесянам, в конце третьей главы, когда Павел молится за верующих, он, помните, говорит, чтобы молится о том, чтобы они уразумели превосходящее разумение любовь Христову. Как парадокс такой, чтобы они поняли то, что невозможно понять. Каким образом? Ну, каким-то образом нам нужно пытаться. И для этого мы учимся, для этого мы читаем Писание, познаем этого Бога. Не ради того, чтобы себе больше иметь каких-то дипломов на стенку повесить, но ради того, чтобы глубже его знать, как личность, как того, кто сотворил нас, кто в этом мире господин, правитель. И этот Бог, он абсолютно независим, он никому не подотчетен, его никто не сотворил, как мы уже говорили, и он ни перед кем не отвечает. И следующая вот эта независимость, она связана с вот этой характеристикой, то, что у нас в конспекте третья – суверенность. Как бы независимость – это больше то, что никто не может повлиять на его сущность, вообще на его жизнь. Суверенность больше подчеркивает, что никто не может повлиять на его решение, на то, что он делает. Бог Библии делает то, что он считает нужным, не спрашивая при этом ни у кого разрешения. Иова 42. «Знаю, что ты все можешь». Иов обращается к Богу. «И что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иов пытался выяснить отношения с Богом, почему Бог так поступил. И когда Бог ему открылся, он просто покаялся. Он не получил ответов на свои вопросы, он просто покаялся, и для него все стало на свои места, даже при отсутствии ответов. И плач Иеремии: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Боги любой другой религии не являются суверенными, они обычно зависимы от кого-либо, от других богов, от успеха своей битвы с силами тьмы или же от людей. Интересно даже посмотреть, что часто бывает, Бога пытаются привязать к каким-то таким рамкам, что пытаются его ограничить очень сильно. Например, есть такое понятие, что Бог благ, но в мире существует зло. Богословским термином это называется проблема теодицеи, как бы доброты Бога. И ее иногда пытаются решать каким образом, вот как мы здесь в плаче Иеремии прочитали, что некоторые просто люди говорят: ну, Господь, значит, этому не повелел быть. Но Писание нам ясно утверждает, что дальше, как бы ответ, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Бог благ, Бог всесилен, Он любит людей, очевидно, написано, что Он человеколюбивый, но на земле есть проблемы очевидные, зло, зла очень много. И каким-то образом это сочетается. Каким образом? Непонятно. Можно об этом много спотыкаться, и, кстати, очень много людей спотыкаются об эту проблему, но можно, как Иов, просто увидеть Бога славного, великого и преклониться перед Ним. Давайте дальше смотреть. Бог абсолютно всезнающий, то есть который, вот только Бог Библии знает абсолютно все, его невозможно застать врасплох. Иова 37, 37 главы. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». Это Бог обращается к Иову, задает ему много-много-много разных неудобных вопросов, на которые Иов как бы всегда отвечает: «Нет, ты Господи, нет, ты Господи». «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». Вот какое звание Бога. И из Псалма 138-го. «Еще нет слова на языке моем», автор говорит, «ты, Господи, уже знаешь его совершенно, полностью». То есть я еще вот только подумал, еще не успел что-то произнести, ты уже знаешь полностью. И почему я это подумал, мои мотивы, все абсолютно. «Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его». Боги других религий, они не такие. Например, тот же самый Аллах, вроде бы корни у религии из Ветхого Завета, но там много еще ереси в виде Корана. Но Аллах у них каким образом? Он вроде бы видит, но под крышей он не видит. При наступлении темноты не видит. Поэтому, когда они соблюдают пост, это очень лицемерный пост, когда они днем ничего не едят, ведут себя вроде бы прилично, но когда заходят домой, когда закрывают окна, все, Бог не видит, Аллах не видит. Могу делать, что хочу, могу кушать, сколько хочу, могу делать, что хочу и так дальше. Просто представление о Боге такое очень-очень человеческое. И если бы мы пытались выдумать такого Бога, мы бы больше Бога и не могли выдумать, потому что для ограниченного человеческого разума невозможно представить личность, которая бы знала все. И знала бы не просто все в общем, но знала все очень глубоко, и при этом вникала в каждую ситуацию очень близко, очень глубоко. Это просто, это мы сейчас вроде бы понимаем, что есть такой Бог. Но если бы мы не знали о таком Боге, ну, мы бы не смогли такого Бога просто вообразить бы. Мы бы руководствовались бы теми представлениями, которые есть вокруг нас. Ну, кто-то знает больше, кто-то знает меньше. Ну, очевидно, Бог, наверное, знает больше всех, но не все. Кстати, если вы посмотрите на творчество человеческое, на музыку, на литературу, искусство еще какое-нибудь, вы увидите, что все это творчество является переработкой самого себя творчества или оно переработкой природы. То есть оно берет импульс, оно берет идею от природы или от того, что Бог создал, или от того, что было создано до этого, и начинает уже на основании этого творить. И оно таким образом развивается, всякие вариации, модификации, но все оно не произошло просто вот из пустоты. То есть человек даже когда творит, он творит на основании того, что он знает. Кстати, очень просто интересное замечание с точки зрения музыки. Современная эстрада, музыка, она много использует классических произведений. Она берет всякие мотивы из классических произведений, современная музыка, в фильмах и так дальше. Если вы послушаете много классической музыки, потом вы это будете много слышать в эстраде и будете как бы недоумевать. Плагиат. Но таким образом просто как бы люди на основании других людей они творят. Человек не может вообразить что-то такого, чего нету. Помните даже фильм «Аватар»? Пытались создать какой-то такой мир невероятный, которого вроде бы нету. Ничего, потом нашлись фотографии, где это на Земле есть, очень похожая природа, где-то в районе между Тихим и Индийским океаном, где-то в той местности, если я не помню. То есть, ну, не точно такое же, но все очень похоже. Человек просто не может выдумать. Всякая фантастика, если вы посмотрите, она просто не может оторваться дальше, чем мы, в какой реальности мы существуем. Поэтому люди придумывают очень ограниченное что-то, а Бог здесь, который является нам в Библии, очень безграничный. И это является просто для нас должно являться еще одним колоссальным свидетельством того, что это Бог, тот, который есть истина, тот, который вот стучится в мое сердце через это Писание, тот, который являет себе миру. И если искренне искать такого Бога, то его можно найти только тут. Дальше, Бог абсолютно вездесущий. Бог Библии не ограничен пространством. Бог есть вездесущий Дух, присутствующий одновременно везде. И при этом его не видно, но он везде. И не только там, где есть воздух, и не только там, где человек может пройти, но и там, где человек просто не может быть. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, то есть очень-очень глубоко куда-то в землю, очень глубокую яму, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, куда-то очень-очень далеко, куда нога человеческая не ступала? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница – это правая рука, и удержит меня десница Твоя». Этот Бог абсолютно всесильный. Иоанна 10 глава. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». То есть он всем абсолютно руководит, и мирозданием, и даже больше того, душами людей. Он полностью этим управляет, оно полностью в его руках. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И там перечисляется много разных страданий, которые претерпевают верующие, могут претерпевать. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас», то есть силою, которую Бог дает, когда возлюбил нас. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Настолько Он всесильный. И тут даже мы уже не говорим о том, что Он всесилен вообще весь мир держать. Можете почитать книгу Исаии, 40 главу. Там очень удивительный Бог представляется. Великий, неповторимый, непостижимый, всеобъемлющий, вседержитель. Это очень удивительно. 7. Абсолютно любящий. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Или «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это тоже проявление Божьей наивысшей любви, когда Он самое дорогое, по сути, Сам Себя отдал в определенном смысле. Самое дорогое для Себя отдал для того, чтобы спасти человечество. Все эти качества Бога ясно представлены в Писании, при том, что с человеческой точки зрения очень трудно объяснить их одновременное сосуществование в одной личности. Например, непонятно, каким образом Бог может быть абсолютно добрым, абсолютно суверенным и абсолютно всемогущим, и при этом в мире реально существует зло. Непонятно. Непонятно, каким образом Бог может быть одновременно любящим и одновременно карающим. Непонятно, каким образом Он может быть одновременно, Иисус, например, одновременно кротким и одновременно очень строгим. И это парадокс личности, который должен просто помогать нам в том, чтобы мы обращали внимание на Него. Это должно привлекать наш разум, наши сердца к тому, чтобы смотреть на Него и восхищаться им, и видеть: «Вау, Господи, Ты тот, который есть, и в Тебе, и ты просто не сотворен людьми, Ты не выдуман людьми, Ты тот, который есть», потому что невозможно такого Бога придумать. Итак, Библия является единственной книгой, которая представляет нам невозможного с человеческой точки зрения Бога. Такого Бога невозможно придумать. Абсолютно все боги, придуманные людьми, отражают самих людей и в какой-то степени манипулируемы ими. Вспомните даже жертвы, значение жертв, какие библейский Бог давал и какие значения жертв у язычников. Там это для настоящего Бога жертва приносится как выражение поклонения перед Ним, выражение согласия с Его волей, какая бы ни она ни была, выражение своей любви к Нему. У язычников жертва – это как средство манипуляции. Дам подачку – будет урожай, дам подачку – будет хорошая погода, дам подачку – будет богатство и так дальше. Хотя, к сожалению, часто мы склоняемся к тому, чтобы Бога воспринимать и относиться к Нему как к языческому Богу. И это очень жалко, это очень грустно. И давайте, если мы будем замечать такое в своих сердцах, просто будем каяться и изменять свое поведение. Потому что часто действительно мы молимся к Богу и просим что-то у Него не с отношением Иисуса, который говорил: «Вот мое желание, но, Господи, воля Твоя пусть будет», а со своим отношением: «Вот мое желание, пусть оно сбудется, а если нет, то у Тебя, Господи, будут большие проблемы со мной». Невозможность манипуляции Богом Библии, особенно ярко видна в уникальности библейского спасения. И здесь очень-очень интересно тоже можно посмотреть и сравнить путь спасения библейский и пути спасения или разного рода, как бы там во многих религиях это и не называется спасением, но по сути каким-то улучшением не библейским. Библия – единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге, Боге которого невозможно придумать логикой человека. Это как подытоживание того, о чем мы говорили. Также Библия говорит об абсолютном уникальном пути спасения, Евангелии, Благой Вести. Путь спасения Библии отличается от всех остальных путей спасения в других религиях. Путь библейского спасения является также невозможным для логики человека, для того, чтобы человек изобрел такой путь. Это просто нонсенс. Свидетельство. Посмотрите на другие религии. Вы увидите большую разницу. Сейчас мы об этой разнице поговорим. Уникальность библейского Евангелия. Извините. Спасение, представленное в Библии, радикально отличается от любой другой теории спасения. Любая другая религия, кроме библейской, обязательно видит человека способным в какой-то степени заслужить или заработать себе спасение. Какие-то жертвы, какие-то ритуалы, какие-то решения в жизни, лишение чего-то себя и такой труд ежедневный, зарабатывание. Практически все религии, кроме библейского христианства, построены на предпосылке того, что человек способен каким-то образом заслужить благорасположение божества, в результате чего ему открывается путь к спасению. И, к сожалению, библейскому Богу тоже так же относятся, но мы поговорим более о том, как Библия учит в этом плане. Библия же представляет человека полностью порочным, спасение которого возможно только благодаря действию Божьей благодати. Только Библия представляет спасение как исключительно Божий акт, который Он проинициировал, который Он произвел полностью, который Он все подготовил еще до нашего рождения и приготовил, и вот говорит: «Прими». Конечно, здесь стоит сделать, скажем, для баланса. Это не просто такая вера, вот покаялся якобы как-то там и вроде бы уже спасен. Вера в Бога, она подразумевает дела, но это дела уже не для получения спасения, а в результате получения этого спасения. И давайте посмотрим несколько таких истин, 7-8 истин, которые говорят пути спасения. Во-первых, это абсолютно величественный Бог во всех своих качествах. святость, справедливость, гнев, он является как мерилом, как эталоном всего этого, всей справедливости, всего суда. Исаия 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: „Горе мне“». На фоне этого всего он понял, в каком он состоянии, хотя он не был плохим человеком. Он жил в народе, который Бог избрал, он был достаточно богобоязненный человек. «И сказал я: „Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа, и я, наверное, умру». Как бы они понимали, что если ты Бога увидишь, ты все, ты умрешь. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника». И дальше там история, что он очищает его этим углем и дальше призывает к служению. То есть это абсолютный такой Бог в этом спасении. Дальше это Евангелие говорит об абсолютной греховности человека. В Римлянам в 3 главе и еще много есть разных текстов, можете себе записать, пометить. Исаия 59 глава для меня лично была когда-то очень большим рождественской главой, хотя там очень много, там вообще мало говорится о Рождестве. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И повторяет: «Нет ни одного, нет никого, нету какого-то такого человека, который мог бы взять и что-то там сделать, хотя бы для себя». Или для каких-то людей, просто все в погибшем состоянии. Вроде бы милые люди, вроде бы красивые люди, вроде бы интеллигентные люди, по благодати Божьей. Но в корне своем, в сердцах своих, перед Богом, просто очень греховные, очень слабые, очень нищие, очень низменные. Дальше Евангелие говорит о реакции такого Бога, святого, справедливого, на такого человека, в котором состоянии он оказался. И это реакция — яростный гнев и приближающееся вечное возмездие в озере Огненном, которое грозило всему человечеству и сейчас грозит многим людям. Откровение, 6 глава. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный». Все, вот все вперемешку абсолютно, у кого неважно, какое было положение в обществе, какие возможности. «Все скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Они в таком состоянии, они так же, как подобным образом, наверное, как Исаия, увидят Бога, и просто они поймут свою полную, абсолютную несостоятельность, но тогда уже будет поздно. «Они возмутились», Иезекииля 20 глава, «но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских». То есть Бог и обращался к ним. «Вот, вот на вас грядет, как бы отвернитесь, послушайтесь меня». Но они нет. Они упорствовали в своих грехах. «И я сказал: изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». То есть, и этот гнев, он нарастает, и он продолжается. Дальше Евангелие говорит о абсолютной неспособности человека решить проблему виновности перед Богом. То есть, он Бог святой, человек абсолютно грешен, есть проблема, и человек не может эту проблему решить, как бы он ни хотел. А честно говоря, он даже и не хочет, и часто даже и не понимает, если Бог не просвещает его Евангелием. Римлянам 3 глава. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». То есть невозможно исполнить весь закон и с помощью него оправдаться, потому что закон, у закона вообще две функции. Здесь одна из них подчеркивается, это чтобы указывать на грех человека, а вторая функция закона – это для того, чтобы предотвращать человечество от разложения полнейшего. Но в плане, в аспекте спасения, то закон дан был для того, чтобы через него человек понял свою греховность. Если помните, мы про Иезекию сегодня вспоминали, вот этого царя. Он, когда нашел Библию, Писание, там были книги Моисея, он прочитал, он просто плакал, разодрал на себе одежду, посыпал себя пеплом, потому что он понял, что на них, в каком состоянии они есть, и какой Бог, какие у него требования, и они просто не способны это, ничего исправить. Галатам 2 глава. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». И что же, человек не способен решить эту проблему? Тогда Бог по своей личной инициативе, по своей великой любви, милости, благодати просто дает спасение в виде заместительной жертвы Иисуса Христа. Римлянам 3 глава. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, лишены Божьего присутствия вообще полностью, и ихняя участь – это вечное наказание там, где Божий гнев просто будет изливаться на них. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Он искуплением во Христе Иисусе. Или еще и много-много есть в Новом Завете, в посланиях разные стихи, которые очень красиво говорят о том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или праведник умер за неправедников. Это очень ярко подчеркивается вообще все это. То есть Бог просто при всем том, что Он справедливый, Он святой, у Него нет никакого порока, у Него вот, и вот в этом всем конфликте Ему не нужно было что-то делать со своей стороны, потому что Он не виноват, грубо говоря, в этом конфликте. Этот конфликт был создан по инициативе человека, человечества, когда они ослушались Бога, когда они возомнили себя теми, кто может оценить Его в Эдемском саду, и все это произошло оттуда. Со стороны Бога как бы и не было, по сути, проблемы. То есть была проблема в виде Его гнева на все это, но не было проблемы то, что Он обязан был бы, как бы, знаете, как два человека поссорятся, то им нужно как бы часто неправы в каждой мере оба. И каждому из них нужно просить извинения. Богу со своей стороны ничего не нужно было делать. Юридически надо было делать человеку, чтобы спастись. Но человек не может спастись. И Бог тогда по великой своей любви, Он просто являет Христа. Это очень удивительно. Это невозможно придумать, и нигде мы такого вообще не найдем. Может быть, есть какие-то извращения, подобия, когда уже начинают как бы брать вот это Евангелие и извращать каким-то образом. Но человечество, оно никогда не могло бы придумать это. И в этом заключается уникальная природа Библии, которая говорит о таком спасении. О спасении вот дальше мы видим, каким образом оно получается. То есть Он дал возможность этого спасения, но каким образом оно получается? Только по благодати. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть это просто по Божьей благодати дано. 7. Это дается через веру. То есть подразумевается, это Евангелие говорит о спасающей вере. «После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что видел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь ту, которую Он дает, жизнь согласно Его повелениям. Иакова 2 глава. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, молодец, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И он здесь уже говорит об аспекте, когда вера с делами, и эти дела уже не для создания веры, а в результате того, что есть вера. Важно отметить, что хотя человек спасается только верой, независимо от дел, он спасается верой определенного типа. В Писании она характеризуется как спасающая вера, а не всякая вера. Иногда в Писании другое слово еще употребляется по поводу веры, и это не всегда говорится о спасающей вере. Когда говорится о спасающей вере, там, в принципе, ясно из контекста. И вот что еще это Евангелие, вот что еще Писание говорит, путь этого спасения, что в результате всего этого человек рождается свыше. Иисус отвечал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа и не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И это опять же сверхъестественно, потому что как можно вообразить, что в человеке каким-то образом будет соединено и человеческое, и божественное? Это, кстати, еще один парадокс, который невозможно было бы, или нелогично было бы придумывать, и невозможно было бы придумать в плане Иисуса Христа. Он полностью Бог, и Он полностью человек. То же самое природа Писания, оно богодухновенно полностью, и при этом оно записано людьми. И в какой-то мере это можно даже отнести к нам. Мы люди, но мы, как Писание говорит, причастники божеского естества. Вот как-то Бог присутствует в нас, что-то, как-то это сложно объяснить мне сейчас, чтобы не свалиться в какую-то ту или иную крайность. Нельзя сказать, что мы боги, это будет ересью, но вот как какого-то мы причастники этого божеского естества. И вот Библия изображает такого Бога, такое спасение. Это уникальная природа Библии. Ни одна другая книга в мире никогда она не изображала такого Бога. Еще Библия обладает уникальной действенностью, силой и влиянием. И это уже можно смотреть и в наше время, и в истории, каким образом она действовала. История содержит в себе множество свидетельств, доказывающих сверхъестественную действенность Библии. Во-первых, безуспешные попытки уничтожить Писание. На протяжении веков, в каждом веке появляется обязательно какой-то правитель, который хочет что-то доказать, который так ненавидит Бога, который так ненавидит христиан, что желает просто уничтожить всю эту религию, стереть ее, уничтожить Писание особенно. В Советском Союзе, например, политические вожди определенное время даже рассказывали о том, что мы через 5 лет по телевизору покажем последнего верующего и последнее Евангелие. Так не произошло. Бог велик. Какие бы попытки ни предпринимались, какие бы действия, репрессии ни производились, христиане первых веков были известны как люди книги. Диоклетиан, один из императоров, приказал уничтожить Библию. Ее уничтожали, но безуспешно. Сталин и его машина воинствующего атеизма безуспешно пытались уничтожить Библию в СССР. И на протяжении веков пытались уничтожать, но ничего не получалось. Бог сверхъестественным образом хранит свое слово. Можно посмотреть на то, как эта Библия влияет на жизни людей. И тут есть примеры некоторых людей очень таких известных. Например, вот прочитаю про Яна Гуса. Это тут перечисляются отцы реформации. Ян Гус окончил Пражский университет. В основу его проповеди лег факт, что только Библия может быть источником веры. Пока Ян Гус проповедовал о библейской основе нравственности, то есть как себя вести, вот из Библии написано, как себя вести, какое поведение у нас должно быть, какие законы, моральность, нравственность, его слушали. Но как только он стал сравнивать Библию с доктриной католической церкви, у него начались проблемы. К тому времени труды Уиклифа, который был чуть-чуть раньше, уже были сожжены. На Яна Гуса посыпались проклятия со всех церковных кафедр. На Прагу, где был Ян Гус, в Чехии, был наложен интердикт, то есть запрет на совершение церковных обрядов. То есть официальная церковь в Риме запретила, говорит, мы запрещаем, вы якобы в плохом состоянии. Все колокола должны были замолчать, все богослужения прекратиться, ни браков, ни крещений, ни причастий не будет, пока Прага не отречется от Яна Гуса и не откажет ему в прибежище. Ян Гус был отлучен от церкви, а Вифлеемская церковь, называлась она так, не в Вифлееме была, а в Праге просто так называлась. а Вифлеемская церковь закрыта. Ян Гус был сожжен на костре 6 июля 1415 года в день своего рождения, и он не отрекся. И многие-многие мученики, и люди, которые просто верили в Писание очень свято, очень сильно доверяли ему, и их жизнь менялась, трансформировалась, и они были способны выстаивать любые гонения, любые притеснения ради своего Бога, ради того, что они верили в этой книге, это просто очень удивительно. Ни на одну книгу не совершалось столько гонений, ни на одну книгу не совершалось столько нападений, сколько на Писание. Но в то же время ни одна книга не является настолько известной, настолько распространенной, настолько печатаемой книгой, как Библия. Дальше на 54-й странице вы можете видеть третий пункт. Это высказывание известных людей о Библии. Очень интересно почитать. Там разные-разные люди, которые и были, насколько известно, и верующими, и некоторые были, насколько известно, даже атеистами или богопротивниками такими. Но они все равно все говорят что-то о Библии такое, и они очень возносят ее. Тут мы можем видеть имена разных-разных людей, и отцов, основателей Соединенных Штатов, Линкольн, Вашингтон, Наполеон, Даниил Вебстер, это такой лингвист, который составил английский словарь языка, что-то вроде нашего Ожегова или Даля. Разные-разные-разные люди, ученые, философы, Эммануил Кант даже что-то сказал о Писании. Писатели, поэты, русские тоже. Интересно, вот Пушкин писал. Я думаю, что мы никогда не дадим, на 56-й странице, я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания, сказал Пушкин, который был поэтом таким, у которого жизнь не очень благочестивая по многим фактам, но все равно он каким-то образом признавал это и понимал что-то. Хотя этого, очевидно, недостаточно для преобразования жизни. Ничего лучше Писания. В нем находить всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого с самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Интересно, в греческом, наверное. Библия всемирна. Бог – вот единственная книга в мире. В ней все есть. Прочитаю один стих здесь есть. Гюго. «Три брата было у нас, я младший. Мы играть однажды собрались, нас отпустила мать. Ступайте, — говорит, — дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазать. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громадой темной. Чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой, тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло, храмом Бога. И сколько радости! Картинок много, много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на 6 ступенях, огромная такая, у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянула нас туда. То Библия была. Иное непонятно, казалось нам, но все так веяло приятно. И больше-больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку, с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку. Если у кого есть дети, я просто вам очень желаю, чтобы ваши дети бы так любили свое Писание, Божье Писание, Библию, чтобы у них была какая-то своя Библия, которую бы они с таким трепетом просто вникали бы. И дальше. Наполеон здесь упоминается, Рузвельт, Гёте, Кант, Вальтер Скотт, много-много. Опять Пушкин, Чарльз Дарвин, много-много-много-много разных. Тут даже очень много. Интересно, что тут даже Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин даже что-то сказали об этом. Ленин писал: «Если природа есть творение, то само собой понятно, что она может быть сотворенной только от того, что больше, что могущественнее природы. Человек неверующий, который атеистом был, очевидно, каким-то умом приходил к этому». Кстати, если люди понимают, что Бог есть, это не значит, что они покаются и придут в церковь. Просто это может для них больше стать ясности, против кого они воюют. И они могут дальше воевать, не подчиняться ему по каким-то своим личным причинам. Я не знаю, как это лично было у Ленина, но так чаще всего бывает. От чего-то такого, что уже существует, так как для того, чтобы сотворить природу, надо чем-то существовать уже независимо от природы. Значит, существует что-то помимо природы, и при том такое, что творит природу. На русском языке это называется Бог. То есть он таким образом философски пытался размышлять. И еще есть одно свидетельство уникальной природы Библии. Это свидетельство ее непосредственно текста. Одним из элементов уникальности природы Библии является его текст, ее текст. Это то, что она состоит из 66 книг. Для нас это сейчас одна книга. Но тогда это было 66 книг. Некоторые книги были как в двух частях или во многих частях даже некоторые. Книги Библии писались в течение 1500 лет в разное время. Представляете, вот если сейчас бы закончилась бы писаться какая-то книга, которую периодически писали с 500 года нашей эры. В ее написании участвовало более 40 авторов, и причем авторов совершенно разного социального и культурного уровня. Пастухи, цари, великие правители или просто обычные люди, разные-разные профессии, разный-разный уровень, разный-разный достаток, разные национальности писали, евреи, греки, кто еще писал. Книги Библии записаны на разных языках и на разном литературном уровне. Три языка и много-много литературных уровней. Как бы такие исторические книги есть, есть поэтические, и пророческие, книги повествования, такие послания. Как бы много-много разных жанров. И в этих жанрах еще тоже много разных разновидностей. У каждого из них неповторимый свой стиль. И при этом все это в поразительном единстве состоит. И все это излагает последовательно Божий план спасения, все шаг за шагом, как Бог веками раскрывал все больше и больше свой задум насчет того, как людей спасти, все больше и больше это раскрывалось этими людьми в Писании. И при этом, при всем том, этом, что 1500 лет, 40 авторов, много разных книг, эти разные люди, это все вместе объединяется как такое гармоничное и завершенное, гармоничный и завершенный Божий план спасения. Как просто нету каких-то таких противоречий. И те противоречия, которые бы якобы есть, они на самом деле при более близком изучении, как мы видели, их нету. То есть там было 8 или 9 сыновей, или там самое классическое такое якобы противоречие, это почему в Евангелии от Матфея одно родословное Иисуса, а в Евангелии Луки совершенно другое. Объясняется очень просто, та по отцу, та по матери. И таким образом, таких противоречий не существует, но на самом деле все оно объединяется уникальным образом. Попробуйте сейчас найти какую-то философскую идею, какую-то религиозную книгу, которую писали хотя бы на протяжении 100 лет, и которая бы не претерпела настолько коренных изменений, что уже конец не был бы похож на начало. Писатель, даже когда один, даже когда писатель садится и пишет какое-то произведение, часто то, что он в конце дописывает, совершенно не соответствует тому, что он хотел написать в начале, потому что он что-то там уже обдумал, передумал, написал и так дальше. И таким образом Бог нам дал очень уникальную книгу, которая говорит об уникальном Боге, об уникальном пути спасения. Она уникальным образом действует на души людей, на историю действует. Кстати, очень интересно поизучать историю с точки зрения, как Писание там действовало, или как люди, которые были под действием Писания, влияли на те или иные события, и мы обнаружим очень много удивительных фактов, как минимум в истории Европы и даже в истории Украины. И это уникальная, удивительная книга, и то, что она имеет вот такую, скажем, гармонию, гармоничность, совершенство при всем ее богатстве, разнообразии, при всем том, что она говорит о таком Боге, которого невозможно выдумать, и где-то там даже есть какие-то такие парадоксы, которые нам сложно объяснить, но которые сочетаются действительно. Это просто все нас должно приводить к поклонению Богу, к подчинению Ему, к восхищению им. Давайте, пожалуйста, сейчас встанем и будем и помолимся, а потом объявления у нас будут. И после этого будет перерыв. Господь, Вседержитель, Творец, Всемогущий, Всезнающий, Суверенный, Независимый Бог, мы поклоняемся Тебе. Боже, это сверхъестественно, что Ты проявил свою любовь к нам, к людям, которые недостойны даже существовать в Твоем мире, но которых Ты возлюбил, ради которых Ты Сына отдал Своего. Спасибо Тебе за то, что Ты так любишь нас и дал нам эту книгу, которая является для нас путеводителем по жизни, которая являлась для многих поколений светом во тьме, и для нас таким является. Помоги, Боже, чтобы это было действительно так для наших сердец. Помоги, Отец, пожалуйста, чтобы никакая наука, никакой опыт, никакие традиции, никакая наша личная гордость, она не влияла на то, какое место занимает Твое Слово в нашей жизни. Я прошу, пожалуйста, пусть Твое Слово, оно царит над нами, потому что оно по Твоей благодати ясное, доступное для нас, и при этом сверхъестественное, действенное, проникает очень глубоко и судит такие вещи и оценивает что-то такое, до чего нам просто невозможно докопаться своим ограниченным умом. Боже, я прошу Тебя, дай нам, пожалуйста, больше любви к этой книге, чтобы у нас было больше стремления изучать ее, исследовать ее, через нее познавать Тебя. Помоги, Боже, чтобы для нас это было не просто как самоцель, но это, чтобы это было средством познания Тебя, чтобы это было средством познания Твоей благой вести и нашему укреплению в этом всем. Я прошу, благослови нас, когда мы будем писать работы по тем или иным книгам Писания или по другим книгам других авторов, которые о Твоем Слове говорят. Пожалуйста, помоги, чтобы мы это делали с особенным трепетом, с особенной любовью, с особенной жаждой к Твоему Слову. Пожалуйста, изменяй наши сердца, чтобы Твое Слово правило в нас. Слава Тебе за все, слава Тебе за Твою благодать и милость, и любовь, и доброе терпение. Пожалуйста, благослови нас еще силами, чтобы нам быть способными сейчас немножко отдохнуть и дальше учиться, трудиться в Твоем Слове, чтобы выстраивать основания своей веры, чтобы быть более и более способными служить Тебе, более и более понимающими, знающими Тебя, познавшими Тебя. Помоги, Боже, чтобы это все приводило к укреплению и к созиданию Церкви, как невесты Твоей, чтобы это все в конечном итоге опять же Тебя прославляло, потому что Ты достоин этого, Боже. Славим Тебя за все, молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.